Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет.
Что на очереди?
На очереди декабрьское восстание в Москве, после которого, собственно, последовала очередная волна. Да, собственно, и там все началось.
Какой год?
905 год. 905 год. В прошлый раз мы говорили, почему этого не случилось в Петербурге. Сегодня мы будем говорить, как это произошло в Москве. И я, как и в прошлый раз, постараюсь вам показать это глазами людей того времени. Причем, ну, согласно моей методике, я постараюсь вам показать это с двух сторон. С той и с другой стороны. Я бы хотел по поводу прошлого раза, ну, сделать такой камин-аут. Друзья мои, мы действительно не знали, когда...
Только не здесь, Павел, блядь!
Напрягся, Дмитрий. Надо идти в ногу со временем, понимаешь? Мы с тобой уже взрослые люди, пожили, в конце концов. Я не знаю многих дат смерти Гоголя, Чехова, там, не знаю, Чайковского и так далее. Признаю, но я учусь вместе с вами, вот прям запротоколировано теперь, что Толстой умер в 1910 году, мы это все знаем, поэтому большое спасибо, для этого у меня есть вы, поэтому я ничего страшного в этом не вижу, более того, это признаю, поэтому...
Могу тебе дать адский хинт, можно посмотреть в Википедии, кто когда умер, это резко тебя усилит.
Да, я знаю про этот... Потрясающий прием, да, но, друзья мои, поймите, во-первых, у меня голова как мясорубка, она перемалывает огромные пласты информации, во-вторых, ну, всего не упомнишь. Значит, я начну с непопулярного тезиса, на самом деле. Вообще, 1905 год, как мне кажется, это такая предтеча уже гражданской войны, потому что гражданская война – это когда свои воюют против своих. Даже в завоевательной империалистической войне все равно понятно, что вот это мы, а вот там они. А здесь, ну, не то чтобы там русские на русских, там могло быть по-разному, там могли русские на немцев, немцы на русских, но они все равно были как бы по сути гражданами Российской империи. Так вот, в этой войне на самом деле рыльца в пуху обеих сторон, это по моему мнению. И происходит все как обычно, как в драке. Эти убили одного... Те убили 10, эти убили 100, те убили 1000, и понеслась. И потом уже там иногда и концов не найдешь на самом деле. И если говорить про декабрьское вооруженное восстание, ну, с точки зрения зверств, по очкам, конечно, выиграл Семеновский полк. Тут к бабке не ходи.
Семеновский полк отличился в расправах над безоружными гражданами, я надеюсь.
Да, было и такое, но проблема в том, что не все граждане были безоружны. И вот об этой части, к сожалению, нам не рассказывали никогда фактически. Я начну с цитатки с одной. Я мне сначала прочитаю, а потом скажу, кто ее автор.
Я у тебя притырю.
Пока. Ой, тут у меня, да, очередной ворох. Но у меня...
Я не все видел.
Тут, да. тут еще больше литературы, просто мне лень эти книжки с собой таскать.
Давай цитату.
Я старый пожилой человек. Я вот чего не понимаю, Сережа. Нас расстреливают, вешают, душат. Так. Мы вешаем, душим, жжем. Так, но почему, если я убил Слёскина, Слёскин – это один из представителей полиции, я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй? Ведь это же гогентотство, одно из двух, либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слёскин и я, приступаем к закону, либо можно, тогда ни он, ни я, ни герои, ни мерзавцы, а просто люди – враги.
Это странная цитата, извините меня.
Так вот.
Я как цепной пес режима вам сразу скажу, что этот Слёскин, если он полицейский, он имеет право и уполномочен государством по вам стрелять. Зверство учинять не уполномочен, а вот применять силу – да.
Так вот, на самом деле, и дальше продолжу буквально коротенько. Допускаете ли вы, что он для меня… Не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь, конечно, считая своим долгом бороться с нами. Допускаете ли вы это, да? Ведь может так быть. Ведь может же быть, что из сотни, из тысяч Слёскина хоть один найдется такой. Ведь может быть, да? Ну тогда где различие между мной и им? Где и почему он мерзавец? По-моему, либо убить всегда можно, либо убить нельзя никогда. Тут очень интересно посмотреть, кто автор. Автор – Борис Савенков. Один из известнейших террористов того времени. Это художественное произведение. На мой субъективный взгляд, лучшее литературное произведение Бориса Савенкова, оно называется «То, чего не было», и оно как раз-таки описывает события той поры. Здесь идет речь про как раз боевую дружину, которая защищает баррикаду. Обозначена топография боевых действий очень хорошо. Показан состав этой боевой дружины. Там, например, к ним в какой-то момент примкнул дворник. Дворник, которому было очень круто от того, что он и так не любил начальство, а тут начальство убивают, и вообще это все так... Кроме того, ему было необычно и потому весело, занятно, как он говорил, бродить с револьвером по безлюдной Москве, ломать гнилые заборы, переворачивать вагоны трамваев, рубить столбы и деревья, охотиться на казаков и своим длинноствольным маузером неизменно повергать в ужас сердобольных купчих хамовников Лефортова и Плющих. Это дворник Проникова. Uh-huh. То есть, настало его время. И Савенков, вот, не побоюсь этого слова, мастерски описал, во-первых, казнь этого Слёскина, а у Слёскина был прототип Войлошников, мы об этом сегодня поговорим, так и вообще атмосферу того времени. И вот он ставит такую проблему. Ну, многие исследователи видят в этом некую рефлексию Савенкова, мол, он думал об этом, он, скорее всего, думал, но, возможно, еще просто Савенков, как неплохой реально писатель, смог как бы смоделировать некий образ и вложить ему в уста это все дело. Так вот, я начну с одного документа, который... Ну, скорее всего, вы вообще даже не видели, не читали. Я его получил благодаря одной из моих экскурсанток и зрительниц моего канала. Она просто выяснила, что, оказывается, ее прадед участвовал в этих событиях. Конкретно на Миусской площади, в районе Миусов, так называемых, короче, если вы выходите с Белорусской в Москве, там раньше стояла арка, идете по Лесной улице, вот с правой стороны там будет бывший 4-й троллейбусный парк, имени, кстати, раньше Щепетильникова, это товарищ, возглавлявший боевую дружину. А за ней Миусская площадь, и там еще по одному краю Миусской площади стоит Менделеевка, и одно из их крыльев этой Менделеевки – это бывшее ремесленное училище имени Александра II, тоже некий штаб восставших. Так вот, она это выяснила и пошла рыть информацию про своего деда. И надыбала в Московском городском историческом архиве рядом с метро Калужской кое-какие документики, где есть упоминания про ее деда на самом деле, но я хочу вам зачитать буквально отрывки из некоторых из них. Например, протокол 1906 года, Руднев-следователь допрашивает Алексея Сергеевича Королькова, 35 лет, православный, потомственный, почетный гражданин. «Я служу околоточным надзирателем во второй Сущевской части». И дальше он рассказывает, что же он наблюдал. В это время по Лесной улице уже были воздвигнуты дружинниками баррикады. Кстати, я вам сегодня покажу, как они выглядели. В склад, где находился отряд городовых, человек 30, я пробрался в штатском платье. Он говорит про винный склад, на самом деле, который находился там же на Лесной улице. Он уже вынужден пробираться туда в штатском платье, чтобы его не загасили. Сменив околоточного надзирателя Ковицкого, я вступил в заведование складом. В этот день шла беспрерывная перестрелка с войсками, находившимися при пересыльной тюрьме. Пересыльная тюрьма тогда дальше находилась. В это, значит, стреляли с конного двора Миусского парка. Это вот тот самый Миусский парк, трамвайный троллейбусный парк 4-й, который служил очагом восстания конкретно в той части. 11 декабря находившийся при складе городовой Лукашов отворил калитку для кого-то из присутствующих служащих на складе. Проходивший мимо рабочий винного склада, он же делегат некий Ло какой-то, Ломов или Локомов, я уж не знаю, выстрелил Лукашова, и тот упал смертельно раненый. Его подхватили дружинники и унесли в промышленное училище, это вот как раз промышленное училище имени Александра II, откуда затем был перенесен в дворянский пансион, где и скончался. Об убийстве Лукашова производится следствие. В последние, то есть, короче, просто застрелили на его глазах как бы полицейского, который выходил из калитки. Позднее мне удалось узнать имя убийцы. Он оказался крестьянином Калошиным, который после убийства начал хвастаться своим подвигом. Вот просто дворник Пронька из, так сказать, произведения Савенкова. Убийство было совершено из Бердянки. Дело об убийстве Яковицкого также производилось судебным следователем. Значит, и еще одно очень интересное наблюдение. 14 декабря я видел, как по Миусскому проезду проходило два человека, по-видимому, рабочих, у которых кем-то были произведены выстрелы, и они упали. Через расспросы мне удалось выяснить, что рабочие эти на вопросы дружинников, кто идет, ответили: «А вам какое дело?» И за этот ответ они были убиты. В тот же день я видел, что лежали два трупа около водоразборной городской будки на углу Миусского проезда Лесной улицы. Ну вот, например, да... атмосферка того времени, да, то есть абсолютно полный беспредел со стороны вот этих дружинников. Я не говорю, что они все были такие. Но, к сожалению, как обычно вот в медийном пространстве влезает все самое говно, так и здесь, понимаете, бросается в глаза самое вот это. И дальше есть Петровка 38. За Петровкой 38 есть церковь, знамение. Она недавно была передана православной церкви, и теперь она является штатным храмом вообще всея полиция Москвы. А может быть, даже и не только Москвы, я, честно говоря, не в курсе. И когда там, соответственно, производилась реставрация после передачи, там были найдены остатки старых могильных плит. И среди них было найдено несколько плит, как раз которые... под которым были похоронены чины полиции, погибшие во время этого восстания.
В церкви?
Нет, а погибли они не там, в церкви они были похоронены. И вот Спиридович, и там был как раз этот Войлошников. Спиридович пишет про свой визит в охранное отделение в Гнездяковский переулок, про который мы еще поговорим. Значит, там он описывает атмосферу. В комнате рядом сидел делопроизводитель и чиновник для поручений Войлошников. Симпатичный, приветливый, хороший человек. В 1905 году при московском восстании Войлошников был расстрелян на Пресне дружиной социалистов-революционеров на глазах жены и маленьких детей. Тогда это произвело на всех крайне тяжелое впечатление. Известное имя убийцы Войлошникова, на самом деле, это Владимир Мазурин. Мы о нем еще поговорим в дальнейшем, потому что это один из выдающихся в будущем эсеров-максималистов. Ну и, наконец, ты смотрел фильм... Я не помню, как он назывался. «Нападение на 13-й участок», по-моему. Ну, такой он, но мне он очень понравился.
Нормальный боевик.
Да, очень хороший, классный боевик. Он хороший тем, что очень сложно снимать фильмы, когда вот в замкнутом пространстве что-то происходит. А у них это все круто получилось. Есть такой журнал, называется «Новейшая история».
Нынешний?
Да, нынешний. Вот и что в этот раз, что в следующий раз, когда мы будем говорить про Зинаиду Коноплянникову, вот это как раз проблема вот этих всех наших исторических фестивалей, которые мы устраиваем. Историческая наука – это вещь в себе. То есть выходят журналы всякие разные, там «История России» есть такой журнал, вот «Новейшая история», которые публикуются, маститые авторы, но широкая публика об этом знать не знает. И вот Говоров Игорь Васильевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета МВД, опубликовал в этом втором номере два документа, посвященных декабрьскому восстанию. Это оба этих документа принадлежат, соответственно, чинам полиции. Значит, первое – это памятная записка московского градоначальника барона Георгия Петровича фон Медина, фон Медем, о деятельности столичной полиции в период восстания. И тут показан состав, кто же охранял Москву в тот момент. Значит, налицо было, из четырех старших чинов лишь один, генерал-майор Будберг. Из 126 участковых приставов и помощников только 96. Из 500 и 800.
Это из 288.
Да, из 288, но... Мой конек, пишите.
Цифры все
осознали. Да, 264. Из 150 – 74. То есть, полный недобор на самом деле.
Не комплект.
Не комплект, да. Значит, сколько было убито? Из помощников приставов ранено 2, из околоточных надзирателей убито 3, ранено 5. Из городовых убито 10, ранено 17. Ну и подпись верно. То есть, это на самом деле... Учитывая те цифры, которые я зачитал, в процентном отношении это очень серьезные потери. Ну и теперь вот это просто как бы песня-сказка. Записка смотрителя полицейского дома Пресненской части Бардина. Как это все выглядело глазами непосредственно полицейских. 9 декабря у Горбатого моста было нападение на городовых. 2 убитых и 3 раненых были доставлены в приемный покой. При этом надо заметить, что городовые были безоружны Они не были безоружны на самом деле. Так как нельзя же считать вооружение в револьверы, которые вместе с патронами валялись лет 20 в Цейхгаузе, да и такого несчастного оружия было 2 экземпляра, а у остальных, кроме никуда негодных шашек, ничего не было. То есть, отстреливаться они не могли из этих револьверов. У них были револьверы, но они не могли из них отстреливаться.
Возможно, возможно. Ну, там неподробно написано. Порох, он тоже имеет срок службы, и из этого патрона просто там вылетают пули и падают возле револьвера. Возможно, такое. Но, честно говоря, не знаю. По-моему, даже плохонькой шашкой отбиться-то можно серьезно.
Да. Дальше. Кто в них стрелял, осталось невыясненным. Большинство было уверено, что революционеры. Некоторые с этим не соглашались, приписывают поступок обыкновенным ворам. Вскоре после этого случая был разгром первого и третьего участков, и ни один городовой не был убит. Граничились тем, что отобрали оружие. То есть, вот атмосфера, да? То есть, участки приходят, вас запирают, отбирают оружие, но не убивают еще пока. Значит, пристав первого участка убежал, а другому был даже оказан почет и позволили взять свои вещи. Но оказанное в данном случае снисхождение к полиции для революционеров пользы никакой не принесло. Городовые не забыли своих раненых, убитых товарищей и впоследствии пощады никому не давали. 11 декабря в полном составе полиция первого и третьего участков приселилась к нам в часть. Вот это Пресненскую часть, как раз эпицентр. Да, кстати, Семен Семенович, ты вообще знаешь, вот где находилась фабрика Шмидта, очаг революции 1905 года?
Ну, я в Москве только. Да. Кремль.
Она находила
практически,
не ровно, но вот практически на том самом месте, где сейчас находится так называемый Белый дом.
Uh-huh.
Вот там, да, вот на этом месте чуть дальше была эта самая фабрика Шмидта, а за ней был дом этого самого Шмидта, о котором, кстати, здесь пойдет речь. Народу собралось много, а защищаться нечем. Всего вооружения 7 старых револьверов. Со стороны церкви Покрова идет револьверная стрельба, но безрезультатно. Все переодеты в штатское платье. А наш уважаемый доктор, прицепив себе на руку красный крест, забился в самый темный угол. Ожидали нападения на часть. Вот реально боевик в самом чистом виде. Своими силами мы отстоять ее не могли, а надежды на какую-либо помощь не было, так как были отрезаны со всех сторон. Значит, наш последний оплот, казачий отряд с одним орудием, выехав из части, пока это было возможно, оставив нас на произвол судьбы. Как ни просили казачьего офицера не оставлять нас беззащитными, ничто не помогло. Уехали таки, мотивируя свой отъезд тем, что он не имеет права подвергать веренному отряду опасности быть уничтоженным, так как у него мало снарядов для орудия, а на его требования достать еще отказано. То есть, оставайтесь, ребята, сами, мы поехали. А неустойка со снарядами получилась по следующему случаю. Короче, на самом деле, эту пушку отбили. Отбили дружинники, какие-то там студенты. Они не смогли справиться с ней, они не знали, как она стреляет. Послали даже кого-то за чертежами, за какими-то учебниками, но, в общем, в итоге они так и бросили, эту пушку. Значит, дальше. Находясь после отъезда казаков в безотрадном состоянии, послали телеграмму градоначальнику с просьбой присылки хотя бы роты солдат. Начальство ответило, что не имеет гарнизона более 150 человек, и поэтому ничего не пошлет. На наше счастье, у наших противников или не было опытного руководителя, или же у нас в сильнейшей степени увеличилась опасность нашего положения, рассчитывая, что против нас стоят тысячи, а на самом деле может быть сотни, да и то плохо организованы. Дальше тут он описывает, ну, что же делать, пошли в Цейхгаус, посмотрели, не завалялось ли какого-то оружия. Действительно, откопали 3 мушкета времен Екатерины II.
Неплохо.
И 2 тесака еще более древних времен. Хорошо еще, что, отыскивая оружие, натолкнулись на водку, которой было достаточное количество. Рассудив между собой, решили ее выпить. Подкрепившись как следует, воодушевились сильно, и решено было крепости ни под каким видом не сдавать, а вместо оружия потребить для защиты 3-поленные дрова, заострив с одного конца. То есть, выпив водки, эти полицейские сидят, точат вот эти вот поленья, чтобы, значит, ими отбиваться. Наша храбрость осталась на деле недоказанной ввиду того, что у высшего начальства вскоре получилась возможность вооружить нас настоящими ружьями. Значит, ружья привезены, розданы, и они уже сказали, что все, теперь точно не сдадимся. Рано утром открыли стрельбу по баррикадам, видя, что результат получается неважный, хотели перейти в наступление, не зная сил противников, но благоразумие держало верх. Наступление отменили. Вечером прибыл отряд Семеновского полка, и хотя нам самим было тесно, но все-таки разместили всех как следует. В квартире пристава командир отряда, тот самый полковник Мин, герой нашего следующего рассказа, собрал совет. На совете было решено начать поход в 4 утра. В 2 часа ночи привезли ко мне под усиленным конвоем из арабатской части как раз этого самого Шмидта, владельца, который умер потом в тюрьме, и за его наследство там шла очень большая война, и в итоге деньги эти партия большевиков получила очень нехитрым способом на самом деле. Но раньше, чем начать обстрел фабрики, полковник Мин прибыл в полицейский дом для переговора со Шмидтом. Значит, он предложил Шмидту написать записку, чтобы сдавались они. Шмидт, не сознавая огромной важности такой записки, хотя протестовал против ее редакции, уверял полковника Мина, что у них на фабрике оружия нет, а если и находится, то без его ведома, и никаких руководителей он не знает. Но все-таки согласился писать. Написал эту записку. Ну и началась бомбардировка, соответственно, этой фабрики, а дальше он уже... описывает. Сжигает церковный дом против ворот части, так как, несмотря на то, что солдаты работают очень успешно, нашлись трое или четверо смельчаков, которые, пользуясь суматохой, зашли в тыл, забрались в пустой церковный дом и открыли револьверный огонь. То есть по ним с тыла. Ага. При том громе, который у нас происходил, долго не могли понять, откуда к нам летят пули. Наконец догадались, пустив 5-6 залпов по дому, видели, что в заднюю дверь выбежало трое мужчин, двое из них, не пробежав 5 метров, упали, третий вернулся обратно в дом. Один из упавших поднялся и, спрятавшись за помойную яму, начал опять пускать по нам пулю за пулю. То есть у них сколько ж у него их было. Но против солдатских ружей это как бы это не бесполезно. Значит, в итоге их убили, трупы убитых, один из которых по виду принадлежал рабочему, а другой одет в студенческую тужурку, были положены в часовню, куда были доставлены только что убитый фельдфебель и ефрейтор Семеновского полка. То есть, на самом деле, как бы, как вы видите, жертвы были вот в данной ситуации с обеих сторон. Ну и тут, соответственно, лежал труп расстрелянного начальника сыскной полиции Вайлошникова, его пришлось перенести в часовню.
Уголовный розыск пострадал.
Да, Вайлошников как раз тогда возглавлял именно сыскную полицию. Он не имел, он до этого служил в охранном отделении, но так, на тот момент он не имел отношения. Его расстреляли именно как сотрудника уголовного розыска.
Как мента поганого.
Как поганого мента, совершенно правильно.
Тут я с тобой не соглашусь. Да. Ты вот любитель каких-то этих непонятных лично мне одинаковых точек зрения. И это сотрудники полиции, которые, например, дают присягу за то, что, про то, что они будут поддерживать закон.
Естественно.
Восставший народ, который, как мы знаем, имеет право на восстание, свергнуть тирана, еще что-то. А давайте определимся. А вот гражданин присягу дал и обязан защищать закон. Беготня по улицам с пистолетами и бессудные убийства мирных граждан – это уголовно наказуемые деяния.
Так а что он должен делать? Так о том и речь, понимаешь,
поэтому Дмитрий? Я бы не стал тут это на правых виноватых делить. Там все хороши.
Так вот в то да. Я еще раз говорю, все, хороши все, и о том и речь, что на самом деле, когда этот, я сейчас расскажу, в какой ситуации прибыл этот Семеновский полк, когда он прибыл в Москву, он прибыл не в состоянии, где вот были, вот сидели такие мирные граждане, а они всех начали крушить направо и налево. В каком, ну, то есть, вот, вот такая была ситуация. Это причем я специально с этого зашел, потому что сейчас дальше я расскажу, как вообще она развивалась, как бы по Москве.
Ну и опять-таки, забегая вперед, я бы все равно сказал: то есть, из всего, что ты рассказывал до того, ну а правительство, верные ему войска и полиция, оно вообще ни на что не способно. Это вы сами довели до этого, и вы пользуетесь результатом.
Как раз говорится о том, что револьверы не стреляют. Запасов в полицейских частях нет. Ну, блин, извините, ружья эпохи Екатерины II, старые палаши. Ну, это кому рассказать?
Непонятно. Ну, я то есть... это с позиции сегодняшнего дня. У меня, как у милиционера, внутри околотка есть оружейная комната. Вот. А внутри этой оружейной комнаты у меня есть автомат, пистолет, каска, бронежилет, например, в родной тюрьме там и во всех этих учреждениях, планы боевой тревоги, в соответствии с которым я как офицер должен возглавить там такое-то количество личного состава, занять оборону вот тут, отстреливаться и все такое, не допуская проникновения посторонних граждан внутрь учреждения, потому что они туда лезут захватывать оружие, как ты вот сказал ранее.
Ничего
если
нет.
Вы...
А? Ничего нет.
Ну, там разоружили и всякое. Так тут даже нету этого.
Нету.
Мало того, если найдены... Два мушкета или три, сколько их там? Это что вы, со времен Екатерины туда не заглядывали, то есть полвек
Это говорит о том, что полное разгильдяйство.
Хорошо, и... хоть водка была.
Потому что на самом деле ну, последние какие-то подобные события в Москве случались во время там, холерного бунта еще как раз в эпоху этой самой Екатерины. С тех пор, на самом деле, по большому счету, ну, ничего подобного в Москве не было. Она вообще очень долго. То есть Москва это такой патриархальный город со своими нравами, там все, знаешь, там рука руку моет, как бы. Да, вот, вась-вась, вот, вы нам с этими питерскими вот этими тут вообще не надо. И вот к чему это приводит, понимаете? Приходят, разоружают полицейских, отстреливают их, как зайцев. Ну, а потом, ну ладно, потом. Значит, вообще, на самом деле, как эта вся катавасия завертелась? У меня есть.
И еще, да, извини, да, перебью. Это к тому времени, если я правильно и внимательно тебя слушаю, это чиновников государственных уже убивают тысячами, да, просто. Тысячами, да, валят всех подряд. То есть вокруг ходят какие-то вооруженные люди, которые убивают других людей, а заняться полицией, значит, никому в башку не приходит. А если эти люди сорганизуются и начнут вас убивать, вот они уже сорганизовались и убивают, ну, тут должно же быть какое-то упреждение, действовать на шаг вперед, ничего. Отличное правительство было, великолепный царь, извините.
Нет, абсолютно…
Дементий, не спи, Дементий!
Спи, моя радость, усни.
Храпишь так, что у Павла книжки со стола падают, блин.
Да, так оно все и было. И вот эти вот документы, на самом деле, причем они, ну, то есть, вот то, что я до этого читал, они вообще еще пока нигде не опубликованы, а вот это опубликовано совсем недавно, буквально там, получается, 87-8 лет назад, они показывают, что это был полный хаос. И что еще они показывают? Они, во-первых, показывают, что никакого, ну, единения в рабочей среде не было. Скажем, была фабрика Эйнема, которая делала шоколадки. Uh-huh. Вот. Где все как один стали работать, с ними поговорили, и все хорошо. Вот. А были, вот, например, как вот этот Мюлский трамвайный парк, ну, тогда он назывался конный парк, потому что он на конной тяге. Вообще, давайте я вам покажу, ну, в смысле, вот как это реально выглядело. То есть, у меня есть тут как бы огромное количество картинок, я часть их с экскурсии своих взял, часть специально распечатал, потому что я про эти баррикады рассказывал, они были на Арбате, они были вот в этих самых мюлсах, так называемых, они были на Бронной. Ну, вот, например, Москва баррикада на Лесной улице. Лесная улица – это как раз вот там, где мюлсы. То есть, вот здесь в основном они сделаны из вагонов конок, так называемых. Да? Вот это уже после подавления, уже сожженный вагон. Тоже вот лесная баррикада из конок. А это, на самом деле, вагон, вагон, еще до употребления баррикады специально распечатал, на заднем фоне как раз вот это ремесленное училище имени Александра II.
А что такое по-русски это? Пере шартро?
Пер шатро. Пер – это отцы. Шатро, не знаю, это название какое-то, скорее всего, местности какой-то. Uh-huh. Это, скорее всего, какие-нибудь вина. Здесь не это.
Ну, реклама.
Да, реклама, да.
Конка, обратите внимание, баннерами украшена.
Да, они все были в этом. Вот часть конного здания, конного двора, пострадавшего от артиллерийского.
Это уже, да, укращали.
Да, да, это уже укращает их. Это, кстати, вот такой храм, аж на 6 тысяч человек, стоял на Мюлской площади. Его снесли еще, он достал до 41-го года. Его снесли в то время. Сейчас на этом месте там дворец, бывший дворец пионеров. А вот, кстати, белорусская, где раньше стояла арка триумфальная, ее сейчас перенесли на Кутузовский проспект. Она раньше там вот была. Так, это вот я потом покажу, это мы поговорим отдельно. Вот, прекрасно, это уже пошел Инстаграм такой, в чистом виде, да, то есть я со знаменем. Ну, а вот это просто, посмотрите, как он держит пестик, да, то есть как бы, вот реально Инстаграм
905-го года. Козырный
парень. Да, да, козырный парень. Здесь уже из чего только не собранное. Вот угол Садовой Долгоруковской улицы, баррикада, например. в Оружейном переулке в той же.
Ну, основательно подходили, да.
Так их еще заливали, вот Комаровская, воспоминание, которое я сегодня буду читать, она говорила, что они их скручивали проволокой, как пауки. Uh-huh. И плюс они, это была зима, не надо забывать, они еще накидывали снег и заливали водой. То есть там такой вот белый цемент получался, да. Вот тоже последствия, видите, трактир тут Сорокина, вот.
Тоже из пушки.
Да, тоже из пушки. Вот она, Москва, в баррикадах того времени. Значит, есть воспоминания человека, который не принадлежал ни к полицейским, ни к восставшим. Ну, точнее, их много сохранилось, на самом деле. Но вот я выбрал вот эти, потому что они мне больше всего понравились. Это воспоминания графини Комаровской. Она была дочерью известного профессора московского. Начинает она вообще 4 декабря и говорит о том, что мы ехали, они возвращаются в Москву, мы ехали с тяжелым чувством после вести о бунте в ростовском полку. В чем проблема вообще, почему, ну, то есть, нужно задуматься, вообще задать вопрос, почему для подавления восстания в Москве, где есть свои войска на самом деле, потребовались войска из Петербурга пересылать? Ну, это как бы неудобно и вообще...
Лучше всего, чтобы были не местные.
Да, это хороший ответ, но был еще один ответ. Потому что многие московские части уже подверглись, как так говорили, разложению. Вот ну, этот самый ростовский полк, вот он располагался вот здесь, в Спасских казармах. Это напротив, там, где раньше стояла башня Сухаревская, короче. Вот это их казармы. Они уже были абсолютно ненадежные и... Генерал-губернатором тогда был Дурново, это не путать с министром внутренних дел Дурново, это другой Дурново, и его просто сместили, на его место пришел адмирал Дубасов, про покушение на которого я сделал отдельный выпуск, об этом прекрасно все описано в воспоминаниях у Савенкова, и вот этот адмирал Дубасов начал проводить такую достаточно железную политику. Значит, пойдем прямо по хронологии. То есть я могу своими словами рассказывать. Значит, во-первых, появился манифест революционных организаций. В номере первом здесь из Совета рабочих депутатов. То есть уже где-то, ну точнее, не где-то, я знаю, где, в издательстве Сытина на Пятницкой улице, был отпечатан этот, соответственно, манифест, и он уже пошел циркулировать по городу. А в этом манифесте был призыв. Во-первых, продолжать всеобщую стачку, которая тогда была в самом разгаре, и начать вооруженное восстание в Москве. То есть, как бы, ну, как у нас сейчас принято говорить, прямой призыв к Майдану и его дальнейшим последствиям. Значит, дальше она пишет, что они уже научены этой стачкой, начали запасаться продовольствием, а также все, что только находили, заполнять водой. Так как в ней особенно была нужда во время первой забастовки. То есть люди уже опытные в Москве. Она причем живет где-то на Пречистенке, судя по воспоминаниям, жила. Вот. А дальше начинается твоя любимая тема с малолетними дебилами. Значит, сегодня с утра особенно отличились гимназисты, реалисты, ученики коммерческого училища. В 4-ю женскую гимназию явилось 300 реалистов, ну, реалисты, значит, ага. Ученики, под предводительством нескольких молодых людей. Раскрыв парадные двери настежь, они оттеснили швейцаров и быстро стали вбегать в классы и кричать: «Кончать работы! Долой занятия! Долой экзамены!» Многие гимназистки плакали навзрыд. Были вызваны городовые, наряд казаков, но столкновение произошло, потому что реалисты уже успели уйти. Вот. Такой прекрасный. Дальше и она описывает еще один подобный же эпизод, когда эти ученики...
Дерзкая вылазка.
Дерзкая. Дало экзамены. Вот. Они пришли еще в одно училище, стали призывать, и их позицию заняла учительница, а ученицы воспротивились. И учительница, оправдываясь, сказала: «Я не имела понятия, что вы хотели учиться. Я думала, вы все за забастовку», сказала она. То есть, была даже такая ситуация. Вышло очень интересное постановление: булочники должны печь лишь черный хлеб, потому что белый, значит, черный хлеб принадлежит пролетариату, а белый прекратить печь. То есть уже
расслабляет.
Да, уже, да. К вечеру вышел первый номер «Известий» Совета рабочих депутатов. Они были напечатаны в типографии Сытина. Значит, типография Сытина располагалась в самом конце Пятницкой улицы. Я там водил миллион раз экскурсии. И вообще, на самом деле, есть как бы официальная и неофициальная версия начала вооруженного восстания в Москве. Сытин – это был очень талантливый издатель из простых. Вот, он перебрался в Москву, он сначала вообще работал на офшорной лавке, но его работы не хватали, его поставил хозяин там, книжками торговать. И Сытин додумался, раньше были эти, знаешь, всякие, ходили там, апельсины, там, вот это вот
всё. В разнос.
В разнос. Он додумался, короче, печатать дешевые книжки, ну, то есть, скажем, он Пушкина напечатал...
Pulp Fiction.
Он Пушкина напечатал собрание за 80 копеек, в то время как они до этого стоили 8 рублей. Да. И, короче, он напечатал таких массу всяких книжек и нанял какого-то книгоноша, отправил в деревню, сказал, иди торгуй. Ну, что ты мне какую-то тут сучиваешь, фигню какую-то? Ну, говорит, ну, пойди попробуй. Тут пошел, попробовал, сам прискакал обратно, говорит, все раскупили, давай еще. И, короче, Сытин просто вот наладил вот эту вот сеть распространения в первые в России, вот именно... дешевые книжки для простого народа, для тех, кто хоть что-то умел читать, потому что на деревне, как правило, 1-2 до грамотных находилось. Вот. Дальше он начал выпускать такие библиотечки для местных учительниц, где там тоже за копейки можно было купить собрание практически русских классиков. Потом он додумался карты боевых действий печатать во время войны. В общем, мужик был... Ну, это так я по верхам рассказываю. Мужик был такой...
Ну, это известнейший издательство,
да, Сытина. Да, издательство Сытина. Более того, он беседовал со Столыпиным, у него вообще были далеко идущие планы по поводу народного образования и так далее и тому подобное. И он открыл на Пятницкой передовейшую вообще типографию, просто передовейшую. Он купил какие-то станки там заграничные. Вот, значит, некий бытописатель Николай Телешов писал, что это невиданное доселе чудище, это про ротационную машину, прибывшая из-за границы, стояла в нижнем этаже, а над ним, в верхнем помещении, в огромном зале будущей литографии были накрыты столы. Это открытие этой самой типографии он описывает. И вот народная молва рассказывала о том, что Сытин в какой-то момент понял, что он платит наборщикам деньги, а вот если не платить за запятые и вообще за знаки препинания, это 20% экономии. А наборщикам-то по барабану еще набирать. Конечно, у них что буква, да, что да, вот. Да. И они, в общем, значит, забастовали, и все началось с сытинской типографии. Потом Гилеровский, известный, говорил, иногда ему и запятая бывает точкой, а на что ему Сытин ответил, а вы, как Дорошевич, пишите без знаков препинания, и мне убытку меньше будет. Но это как бы, и потом говорили по Москве такое, шутили, что вся эта революция из-за сытинской запятой произошла.
Лавина сошла.
Да. Но на самом деле, естественно, все не настолько проще. Вот Чехов, например, писал: на днях я был у Сытина и знакомился с его делом. Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет, и мужик-покупатель не толкает в шею. Сытин умный человек и рассказывает интересно. Значит, когда... Ну, вот он это описывает. Ну, и вот, соответственно... 17 октября, да, что это, меня все время спрашивают, что за книжки, в данном случае это некий такой путеводитель, есть такой московский кревет Алексей Митрофанов, он гениально делает, он выпускает такие путеводители, берет вот такие вот просто цитаты на несколько листов и туда их запихивает, я думаю, взять что ли на вооружение этот инновационный метод, но мне в данном случае плюс, не надо первоисточник тащить, как бы все в одной книжке, но вообще это, конечно, адок, да, то есть, вот, значит, директор Фролов был из рабочих, состоял в партии кадетов, проливал слезы. И я, мол, всегда с вами буду. По распоряжению Сытина было уплачено за все время забастовки. Прям по французским методам. По случаю постройки нового корпуса на Пятницкой Сытин пригласил попа с иконами отслужить молебен. Во время молебна в типографии присутствовали все рабочие, которые заставили попа и диакона служить панихиду по усопшим за свободу. Во время панихиды подняли красное знамя и стали петь вечную память погибшим. Поп не докончил панихиды и бросился бежать, за ними диакон. По выходе из типографии все собрались во дворе. После молебна директор объяснил, что товарищество жертвует нам по 60 копеек на человека. Мы, обсудив этот вопрос, решили эти деньги принять и отнести в стачечный фонд. Это пишет один из участников просто тех событий. В то время в типографии организовалась боевая дружина под командованием наборщика Кости Десятникова. Под его руководством охраняли типографию от «Черной сотни». Это потрясающий сюжет, сейчас расскажу. От которой получали угрожающие письма по адресу рабочих и типографии. Одно письмо было приблизительно такого содержания, что если не удастся истребить рабочих, то из типографии устроим элиминацию на все Москворечье. И в итоге удалось устроить. В общем, там слесарной мастерской стали делать холодное оружие, ножи всевозможные и так далее. Вот. Ну и, значит, ждали даже прибытия солдат Таврического полка, распропагандировано, но, к сожалению, это не удалось. И тогда на штурм этой типографии, да, и вот в этой типографии были отпечатаны два выпуска известий Совета рабочих депутатов. В них, то есть откуда, ну, там качественные машины, откуда ага. это все пошло по Москве-то, я не знаю, я, по-моему, рассказывал, да, из воспоминаний Троцкого, откуда количество красных флагов, не помнишь, да?
Нет.
А, наверное, я не рассказывал, откуда Нет. красные флаги, вот эти красные флаги, откуда они, да потому что Троцкий пишет об этом в своих воспоминаниях еще в Петербурге, когда он был в Совете рабочих депутатов. Трехколоры срывали, обрывали синюю и белую полосу, и вот вам, пожалуйста, такие узкие красные. И если вы внимательно посмотрите на вот как раз фотографии с этих баррикад, вы увидите, что эти красные флаги, они какие-то вот такие очень узкие на самом деле. Вот это по этой причине так вы поступали. В общем, короче, туда прибыли солдаты и заставили рабочих покинуть помещение и подожгли. А сами пошли там рядом, соответственно, Серпуховская площадь, пошли в какие-то кабаки там
отдохнуть.
Рабочие потушили этот пожар. Дальше. Когда солдаты узнали, что в типографии пожар потушен, они в пьяном виде пришли второй раз, обстреляли типографию, зажгли уже не в наборном отделении, а в переплетном. Были собраны верстаки, облиты керосином и подожжены. Сами солдаты не уходили больше, а остались, значит, чтобы не допускать тушения пожара. Не были допущены к тушению пожара также и пожарной командой. Это просто удивительная ситуация. То есть, как бы частное владение, приехали пожарники,
да.
а их не пускают, чтобы потушить этот пожар. И там была ситуация, когда вот эти рабочие защищали, опять-таки, эту типографию от черносотенцев, которые пытались все То есть, все смешалось в доме Облонских. Вот. Ну и сгорела эта типография, фактически там остался только остов. Сам Сытин еле унес ноги из Москвы. Он прибыл на вокзал как раз в тот момент, когда туда приехал уже благополучный Семеновский полк. Его встретил один из его знакомых. Садил сначала в багажное отделение, потом они пересели в другой вагон. И, в общем, худо-бедно он добрался до Петербурга. Соответственно, одно из начал как бы, революции в Москве, это самый конец Пятницкой улицы, типография Сытина. И есть прекрасная, я показывал на экскурсии, не нашел себя в архиве, просто фотография, такая открытка, значит, тушение пожара. Вот. Но не написано, а что за пожар, а почему он там возник, как бы, по каким вообще причинам. Ну, едем дальше по воспоминаниям Комаровской. Вот она пишет, что к вечеру вышел первый номер «Известий». Да? Вот мы теперь знаем, где он отпечатал. Генерал Дубасов объявил Москву на положение чрезвычайной охраны, ну, по-современному говоря, на чрезвычайное положение город. День прошел в нашей квартире совершенно тихо. Газеты не вышли. В других местах, говорят, стреляют. Рабочие снимают товарищей, насильно закрывают магазины. Вечером состоялся грандиозный митинг на Садовой в театре «Аквариума». Вот с «Аквариума» все и началось. Значит, «Аквариум» располагался, есть такая площадь, где Маяковский стоит, большой-большой. Вот по левой стороне, там сейчас такой садик небольшой, там располагался этот «Аквариум». Там действительно собралась толпа. Об этом есть, например, в записках будущего, значит, деятеля и реформатора охранного отделения Дунковского в его воспоминаниях. И он пишет о том, что собралось более 100 тысяч человек, и настроение было очень возбужденное. На этом митинге, между прочим, было поставлено арестовать генерал-губернатора Дубасова. Кстати, до генерал-губернатора Дубасова там было идти, там по Тверской спуститься, по Тверской площади, там... Ну, это одна остановка метро, по-современному говоря, почти что. Пока шли дебаты войска, казаки, драгуны и пехота обложили аквариум. Заседание было прервано, все бросились к выходу, но тут каждый был подвергнут обыску. Отбиралось оружие, арестовано было более 100 человек, часть из которых по удостоверению личности была отпущена. Полиция упустила при этом из виду, что не особенно высокий забор позади отделял аквариум от переулка. Благодаря этому главарям большинства боевых дружин удалось выбраться из сада через этот забор. Наутро в саду аквариума было найдено несколько револьверов. А на следующий день некие двое неизвестных ехали по Гнездяковскому переулку и забросали охранное отделение бомбами. Там, слава богу, никто не пострадал, но были взрывы. Вот. Это еще никакого Семеновского полка еще нет и в помине.
Ага.
Вот. Это просто вот начинается движ. Ну и, соответственно, Дубасовка пытается предпринять какие-то... А какие меры, когда у вас там у полицейских револьверы не стреляют? Ну вот, соответственно, пишет Комаровский, вечером состоялся грандиозный митинг в аквариуме. Значит, и про его подавление. Вчера борьба приняла новый характер. Появилась во многих местах боевая дружина и стала быстро умело строить баррикады. Нам говорили очевидцы, что для них боевая дружина точила все. Тут виднелись телеграфные и фонарные столбы, сани извозчиков, какие-то телеги, бочки, комоды, шкафы. Все это было затянуто телеграфной проволокой так искусно, что мог бы соперничать лишь с работой паука. Ну, то, о чем я говорил. Значит, вчера вечером состоялся митинг в 600 человек в доме Фидлера на Чистых прудах.
То есть, еще и провода телеграфные оторвали.
Да.
Много,
что много, да. Дом Фидлера на Чистых прудах. Хочу, опять-таки, ну, я такое полулитературное на сегодня повествование. Был такой прекрасный человек Пастернак. И этот человек Пастернак, он тоже на самом деле...
Наш, не наш.
Ну, он как бы наш, не наш. Он был участник тех событий, он был тогда гимназист. Он был совсем молодой парень. И...
Стихи сочинял.
Стихи сочинял, да. У него, соответственно, остался от первого брака с художницей Евгенией Лурье сын Евгений Борисович Пастернак, и он выпустил книжку о своем отце. И там, соответственно, ну, она так и называется, «Борис Пастернак. Издательство «Цитадель», 1997 год. И там пишется следующее. «Стрелять учились в подвальной мастерской отливок из гипса, построенной на месте снесенного флигеля». Это вот прямо, это уже в училище ваяния и, в общем, на Мясницкой улице. Ну, то есть, там учатся стрелять студенты этого училища. А дальше уже не его сын, а Анри Труайя. Записал, где же Анри Труайя. Вот. Это уже из другой книжки. В училище живописи ваяния изотчества, наводненном революционно настроенной молодежи, как и в находившемся неподалеку реальном училище Фидлера, работали штабы дружин. Однажды 15-летний Борис пропал, отсутствовал долго. Когда вернулся, видом своим напугал родных. Фуражка смята, одна из пуговиц полурастегнутой гимназической шинели выдрана с мясом и повисла на треугольном лоскутке ткани. Повышенный интерес сына-подростка к революционным событиям Леонид Осипович заметил еще летом на даче. И вот теперь этот интерес проявился в полной мере. Смешавшись с толпой, бежавшей от драгунского патруля, щедро сдававшего направо и налево удары нагаек, прижатый к решетке двора почтампа, почтамп это на Мясницкой, там рядом с ним, Борис был и сам награжден таким ударом по фуражке, к счастью, не слетевшись с головы и по плечам. На лице его сияло, он гордился столкновением с представителем слепой силы. В этом училище Фидлера собрались тоже дружинники, оно было окружено, началась стрельба, и вот с этого момента уже события нарастали, как снежный ком. Комаровская дальше пишет. Утром Муся, это одна, соответственно, из ее сестер, и я ненадолго ходили к Татьяне Волконской. Возвращались, мы впервые слышали орудийную пальбу. Значит, с каждым залпом какой-то холод проникает в меня. Ведь эти залпы направлены против людей, которые идут убежденно, умирают во имя великой идеи свободы. Пусть они ее понимают ложно, но им это простится, если они искренне верят. Это пишет графиня. Графиня Комаровская, понимаете? То есть она на самом деле стоит на стороне восставших, хотя понимает, что, может быть, они заблуждаются, но они искренне верят в свое дело. На Тверской лежат груды убитых. Вчера от Триумфальных ворот от дома генерал-губернатора тянулась сплошная толпа, хотевшая захватить генерал-губернатора Дубасова в плен. Это ей не удалось. Значит, дальше. Революционеры выпустили воззвание, что пролетариат воздерживался бы от столкновений с войсками, так как час всеобщего оружейного восстания еще не настал, и нужно беречь для него силы. То есть хотели уже отступиться, говорят, потому что партия социал-демократов, которая вообще была против подобного восстания, социал-демократов против подобного восстания, увидела его на деле, совсем отступилась, признав дальнейшую борьбу бесплодной. Вот. Ну и вот рассказ одного из их, ну как, наш человек, вот это тоже такая должность, человек назывался, была до революции, то есть, ага, ты кем работаешь, я работаю человеком, ну, по-простому говоря, слуга на все там, фигура здесь, фигура там. Наш человек Андрей ушел проводить свою тетю, которая живет на Садовой. Наконец, в 6 часу он вернулся бледный и взволнованный. Мы обступили. До Никитских ворот он дошел благополучно, но по всей Бронной устроены баррикады, около которых стоят по 10 и более человек боевой дружины. Все они одеты очень хорошо, имеют до 3 штук револьверов каждый. Ого. По несколько ручных бомб. А ты помнишь, как вот этот чел-то отстреливался безостановочно, да? По несколько ручных бомб, у некоторых какие-то особенные ящики, при бросании которых легко могут быть убиты до 50 человек. Они лучше вооружены, чем наши солдаты, пришел к убеждению наш Андрей. Среди них масса студентов, техников, инженеров. По Бронной Андрей продвигался очень медленно, нужно было перелезать, а иногда ничком проходить через баррикады. То есть человек идет, ему нужно еще идти через баррикады перелезать. Везде дружинники спрашивали, есть ли оружие, отпускали, говоря, не бойтесь, мы стрелять вас не станем. Народ старался идти группами, ввиду того, что уже началась перестрелка между солдатами и дружинами. Везде наскоро устроены перевязочные пункты. То есть, вот обыватели, да, простые, оказались, в общем-то, заложниками ситуации. Потому что вот тут баррикады, ну, то есть, ты живешь, тут да. Херак, у тебя как бы под окном возводятся баррикады. И, значит, с одной стороны, солдаты, которых потом, я забегая вперед, могу сказать, ему был отдан приказ, все группы больше трех вообще, если они не расходятся, да? Если не расходятся, тут же их стрелять, вообще не спрашивая, да. С одной стороны, у тебя солдаты, с другой стороны, вот эти дружинники, которые могут тебя пристрелить просто, когда, если ты им нахамишь, как бы, как мы уже знаем, там, а вам какое дело, пиф, получай. И вот эта обывательщина, это просто потрясающе. Везде масса убитых, особенно много просто публики. Любопытство удивительное. Стоят топами и смотрят, как дерутся обе стороны. Войска дадут холостой залп, суматоха, начнут давить друг друга, бегут в разные стороны, а смотришь, через 10-15 минут опять та же толпа на том же самом месте. То есть, это просто такое шоу.
Как в Москве в 93-м году.
Да, то есть, одни воюют, вторые...
Танки лупят по Белому дому, красота.
Да.
А потом в телевизоре плакать. ОМОН моего сына застрелил. Зачем твой сын туда пошел?
Это еще как бы соцсетей не было, да, с инстаграмами. А так бы прикидываешь, чтобы все бы еще бы разбежалось.
Ну, как всегда, с одной стороны, трагедия, с другой стороны, обезьянник. Никогда по-другому не бывает.
Еще, соответственно, один из свидетелей к ним приходил и рассказал, что на Плющихе много убитых с обеих сторон, что под их командиром убили лошадь, но сам он цел. Солдаты страшно утомлены, это настоящая партизанская война. Дружина давно ушла, а пули солдат сыпались на мирных жителей. То есть, уже начинается, ну, самое настоящее злобление у солдат. Говорят, сгорела сытинская типография, пишет Комаровская. Да. Из-за того, что сын Сытина, студент, стрелял казаков. Потрясающе. Ну, вот, как мы знаем, немножечко из-за другого она сгорела. Была вызвана артиллерия, давшая несколько залпов, которые явились причиной пожара. Вот. Маленькие отряды дружинников, оттягивая войска от Николаевского вокзала, строят быстро баррикады в дальних от вокзала кварталах. Так на Арбате до 16 баррикад, которые растут по направлению к Причистенке. Значит, тут она пишет, что уже более-менее тихо, но видели в штатном переулке, как несли участок убитую наповал в Глазовском какую-то даму. Везде масса жертв случайных, много убитых детей, женщин. Дальше у каких-то знакомых в 12 часов ночи убит наповал городовой. Тата, это ее видела, имя знакомое, как его увозили. Ну, то есть, полный беспредел. Среди боевой дружины масса курсисток. Вот это к вопросу о женском терроре, которые идут большей частью, любя кого-нибудь из революционеров. Недавно три из них на Бронной старались спилить телеграфный столб. Наехали драгуны, хотели их разогнать. они упорно продолжали свою работу. Я как вижу, причем это гимназистки того времени, представляешь, своих вот этих вот, да, с пилой стоят три таких дамочки и пилят телеграфный столб. Драгуны их пытались разогнать, но Надя видела, значит, они упорно продолжали свою работу, и все тотчас же были убиты. Прекрасное окончание истории. Надя видела, как раненого офицера везли на извозчике мимо толпы дружинников и публики. Проезжая мимо, он слабой рукой поднял фуражку, приветствуя их. Ответом было громкое «Ура!». Нужно понять, что как солдат он исполнил свой долг, а как человек вся симпатия его на стороне дружины. «Терпеть не могу подобных типов», – пишет она. И вот начинается. Войска страшно озлоблены, утомлены. Им дана большая власть. Так как запрещено ходить по улицам больше трех человек, то они видят 4 и 5 более без оклика. Стреляют. То есть просто толпа стреляет как по толпе. Кроме того, скрытые дружинники стреляют в полицию и военных, так что на улицах часто пальба, и гибнут больше всего мирные жители. Около нас во временном лазарете до 4 человек убитых. И вот здесь уже надо буквально пару слов сказать про присылку этого самого Семеновского полка. Значит, Дубасов поднял настоящую панику. Ага. Он засыпал просто Петербург телеграммами. Он говорит, что я вообще ни за что не могу отвечать, я вообще ни в чем не уверен. Пришлите мне верные войска. И были посланы, соответственно, из Петербурга Семеновский полк, из, по-моему, Варшавы Ладожский полк. Семеновский полк, ну, самый известный семеновец это, наверное, Суворов. Но были и там, например, вот товарищ Тухачевский. Он Семеновцев. У актера Олега Янковского папа, ну, он скрывал, по понятным причинам, тоже был из Семеновцев. У нас в Петербурге есть местность, которая раньше называлась Семенцы. Вот ты выходишь сейчас со станции метро Пушкинская, и там такой сквер. То есть у тебя, соответственно, здесь Витебский вокзал, а раньше на месте этого сквера стояла такая церковь Веденская. Это полковой храм Семеновского полка. Петр I, когда организовывал эти, ну, он же Преображенцев и Семеновцев организовал, Измайловский полк это уже потом был организован при Анне Иоанновне, как раз противоставление этим двум, и в Измайловском полку изначально в основном служили иноземцы. Ну, остазийские немцы, как тогда говорились. В Преображенцев нанимали, хотел сказать. Значит, в Преображенцев брали блондинов высоких, в Семеновцев брали шатенов. Этот храм потом был снесен, и вся вот эта территория, там, где нынешний ТЮЗ, она называлась Семенцами, и как раз на плацу этого Семеновского полка-то и были казнены, например, первомартовцы.
Достоевского там.
Достоевского там же, да, гражданская казнь, ну, по сути, гражданская, должна была быть uh-huh. нормальная, но, по сути, это была гражданская казнь. Достоевского там же, да, и еще там несколько было.
Место известное.
Место да. известное, да. И, значит, вот я потерял где-то свою тонкую книжку герасимовских воспоминаний, но они у меня есть в другой редакции, вот здесь. Значит, просто маленькая цитатка. «По совещанию с командующим войсками Петербургского округа был послан в Москву Семеновский полк во главе с полковником Мином. Дурново, это уже министр внутренних дел, очень беспокоился, благополучно ли пройдет отправка полка из Петербурга в Москву». Тут надо сказать, что в воспоминаниях Усаенко, в воспоминаниях террориста, есть информация о том, что они планировали взорвать мост на Николаевской железной дороге. И более того, осуществить это должен был железнодорожный комитет революционный. Более того, некому там, по-моему, Соболеву были отданы бомбы, но этот комитет чуть не сам был, не был арестован, потому что вообще дороги охранялись отдельной структурой, жандармерии. Вот, поэтому этого не произошло. Значит, были приняты экстренные меры охраны. Все опасные места были заняты железнодорожными батальонами и жандармскими командами, как это полагается при проезде царя. Все обошлось благополучно. Но первые донесения Мина из Москвы были далеко не утешительными. Он сообщил по телеграфу, что местный гарнизон, особенно гренадерская дивизия, совершенно ненадежен. Мин просил подкрепление присылки из Петербурга еще одного полка. Семеновцы чувствуют себя как во враждебной стране, начиная заметно колебаться. То есть они туда прибыли. И, то есть, это не сразу это все началось, вот эти бравые похождения солдата Швейка, нет, они сначала прибыли и не поняли, чем делать-то, потому что поддержки нигде никакой нет, местный гарнизон как бы деморализован, распропагандирован и так далее. Я присутствовал при этом разговоре Дурново с Мином, Дурново спросил моего мнения, что нужно делать, и тогда Герасимов сказал: Никаких подкреплений вам не нужно. Нужна только решительность. Не допускайте, чтобы на улице собирались группы даже в 3-5 человек. Если отказываются разойтись, немедленно стреляйте. Не останавливайтесь перед применением артиллерии. Артиллерийским огнем уничтожайте баррикады, дома, фабрики, занятые революционеры. Эта инструкция произвела должное впечатление, ободрили Мина. Он начал действовать решительно, и скоро мы узнали о начавшемся переломе в настроениях в московском гарнизоне. То есть, на самом деле, полковник Мин... Я его не защищаю никоим образом, но он как бы действовал согласно выданным им инструкциям. Но, как мы знаем, и я это уже пару раз об этом рассказывал, аппетит приходит во время еды. Это было наглядно видно во время январских событий 1905 года в Петербурге. Когда ты пребываешь особенно во враждебный стан, где в тебя стреляют из-за угла, кто непонятно... Когда симпатии большинства общества на стороне этих восставших, то ты начинаешь чувствовать некое озлобление. А когда тебе еще какое-то время не дают действовать, это озлобление так усиливается. И когда в итоге тебе говорят вот это, есть приказ, больше 3 человек, разойтись, не расходятся стрелять, то, соответственно, спускаются тормоза, и начинается вот то, о чем, ну, было, есть масса свидетельств. Семеновский полк на этом не остановился, на подавлении вооруженного восстания. Он потом еще пошел по Казанской железной дороге. Там он себя проявил, в кавычках.
Про это есть отдельный ролик с Климом Александровичем.
А, ну,
на станциях висели таблички.
Тем более, если
вот, вот теперь их все убрали. Семеновский полк.
Ну, я не знаю, о чем там как бы Клим рассказывал, но вообще просто было проведено отдельное независимое расследование партии кадетов. И этот отчет был напечатан, и он есть в интернете.
Это там тоже.
А, ну. Тогда я даже не буду, собственно, повторяться. Собственно, там реально вот просто такие, ну, ужасающие, как принято в пафосных, да, кровь стынет в жилах от того, что ты там читаешь.
Бессудные расправы.
Бессудные расправы. Но хотел бы сказать вот что. Опять-таки, не защищая Семеновский полк, на то были определенные причины. То есть, вот эта вся ситуация, которая возникла, надо задаться вопросом, кто в ней виноват. Семеновский полк, каким бы он ни был, он выполнял приказ. Это солдаты. Они, понимаете, у них им не до вот этих вот программных там большевики, им сказано вот стрелять, они стреляют. Полицейские, которых, значит, они тоже, понимаете, защищают свой, ну, то есть, исполняют свой долг. И был один эпизод совершенно просто ужасный, отвратительный вот во всех отношениях, который описан вот в этой книжке. Только здесь под именем Войлошникова присутствует этот самый Слёскин. Значит, боевая дружина, возглавляемая вот этим самым Владимиром Мазуриным, он тогда как раз начал свою карьеру террориста, она ворвалась в его дом, вытащила его, ему был зачитан приговор, и там же он был, собственно, расстрелян. Причем, как уже было сказано, ну, понятно, что Спиридович пишет про него как милого и прочего человека, потому что они сослуживцы в будущем и так далее. Никакие, значит, возгласы там жены ни к чему не привели. Здесь у Савенкова, ну, Савенков, он, конечно, у него нет никаких симпатий к этому Войлошникову, он там его наделяет такими отвратительными чертами, что в какой-то момент послышался какой-то заячий лай, ну, то есть, что он стал трястись от страха и так далее. Но, судя по другим описаниям, Войлошников умер как бы... Он вышел сам, на самом деле, к ним, то есть, его не надо было никуда тащить, он вышел к ним сам, он понимал, что происходит, да, как раз стараясь, чтобы семья этого всего... Вот. Его пристрелили. Удивительно, но вот этот Мазурин, это, во-первых, у меня будет об этом отдельный выпуск. Это будущий экс Нельинки, ограбление, значит, в Москве. Затем это знаменитый экс в Фонарном переулке в Петербурге, тоже ограбление. И это, конечно же, взрыв на дачу Столыпина. После чего Петр Аркадьевич, помимо неких государственных мотивов, получил еще личный мотив это всю эту террористическую деятельность, наконец, потому что его дочь осталась инвалидом. Сам он не пострадал просто чудом. И было убито несколько человек, просто, ну, потому что к нему приходили на прием. Угу. К этому Мазурину испытывал неизгладимую симпатию писатель Леонид Андреев, о чем я тоже расскажу. У него есть замечательное произведение «Рассказ о семи повешенных». В наше время Мазурина тупо засудили бы за бандитизм.
За терроризм.
Ну, как минимум за бандитизм, как максимум за терроризм. В то же время он трактовался некоторыми как народный... Его называли «истребитель городовых». У него было такое прозвище – «истребитель городовых». Это как сейчас «истребитель ментов». То есть, вот такой вот Мазурик – «истребитель ментов», понимаешь, как бы. Вот, опять-таки, собственно, нравы той эпохи. И тут...
Я тебе так скажу, что если сейчас начать стрелять этих самых ментов, то огромное количество граждан это дело поддержат, одобрят. Ты же помнишь, у нас эти обсуждения про 282-ю статью? Я помню, первый персонаж, которого я помню, который загремел по этой статье, он же там в ЖЖ в своем предлагал построить на центральных площадях печи и в этих печах сжигать живых ментов.
Ну, да, менты всегда крайние, понимаете? Вот,
опять вернусь. Ну, так что делать-то, друзья? Присягу выполнять и служить государству или все бросать и перебегать хер знает на чью сторону? Ну, как вы это вообще оцениваете? Невозможно понять.
Вот буквально про... чтобы... Ну, значит, вот главный центр Пресня, закрепленный Прохоровской фабрикой, я обязательно в следующем году сделаю обязательно, даже, наверное, не одну экскурсию там по Красной Пресне, потому что я сам что-то загорелся этой всей темой.
Ездил богатый
там,
материал.
Да, ездил там на велосипеде, там действительно есть о чем рассказать, вот. И, ну, вот, например, да, уже свидетельство этой графини Комаровской. 17 декабря в 6 часу совершено возмутительное убийство приват-доцента университета доктора Виктора Воробьева. Он при открытии стрельбы объявил, что хочет у себя в квартире как врач открыть перевязочный пункт, но его домохозяйка не согласилась. Тогда он стал обходить дома и улицы, помогая всем. В него несколько раз стреляли и войска, и дружины. Он поднимал тогда руки вверх и махал ими. У меня ничего нет. В 6 часу, когда он возвращался на Нижнюю Пресню, где жил, он заметил, что за ним следит полиция, и потому прошел с Черного крыльца. Едва он успел войти, с парадного стали звонить. Открыли, вошло несколько городовых, с приставом жена Воробьева вышла к ним. Что вам надо? Здесь ли живет доктор Воробьев? В эту минуту вышел он сам. Вы устроили здесь лазарет? Нет. Есть ли у вас оружие? Есть, но есть и разрешение. Кто вам его дал? И, в общем, короче, его пристрелили тут же на месте. Ну и, в общем, вот, понимаете, как бы, вот... С обеих сторон прекрасное. В конце я бы хотел зачитать... вот, кстати, по поводу Гнезняковского переулка-то сообщение...
Там у нас Министерство культуры. Или в большом этом?
Министерство культуры...
Это бок от Тверской, возле метро Пушкинской.
Слушай, не помню. Позор на мою голову. Но я из Петербурга.
Я Министерство культуры. Не волнуйся, Павел.
Некоторые граждане, которые пишут, что я опозорился, приходя к тебе в студию, не согласятся с тобой, что ты у нас Министерство культуры.
Я в министерстве, точнее, при.
Да, ты при. Да. Про охранное отделение «Взрыв. Новое время» пишет. В охранном отделении выломана передняя стена, снесена часть переулка, разворочено все внутри. При этом тяжело ранен околоточный надзиратель. А, слушайте, все-таки была одна жертва. Околоточный надзиратель был ранен, который же умер. Ну, околоточный надзиратель – это не сотрудник охранки. То есть, когда я сказал, что среди охранки никто не пострадал, это правда. Убиты городовой и нижний чин пехоты, случайно здесь находившиеся. То есть, такие было три жертвы. Это вот не первый акт. И... Я, помните, просил вам прислать мне торрент на дореволюционные всякие журнальчики и газетки, и мне прислали. Много человек откликнулось, большое спасибо, я скачал 36 гигов, да, там все в таком очень хорошем качестве отсканировано, там полный набор этих вот журналов. Я все, конечно, не просмотрел, времени нету, но я посмотрю периодически. Я кое-что... вот. Это уже начинается, ну, под занавес, чтоб, о плохом, но в сатирическом ключе. Ага. Как это описывали, соответственно, газеты того времени? Вот такой стишок, например. Я не знаю, кто такой Севастьянов. Тут, конечно, надо понимать контекст времени. Севастьянов, забастовка, пусто, темнота, пулеметы и винтовка, почта заперта. Шелест юбок, шик нарядов, письма на полу, на почтамской цепь нарядов, пушка на углу. Патронессы и бароны, правоведов рой, жандармерия, шпионы и городовой. Вот вам обстановка того времени уже в стихотворной форме. А вот тоже прекрасная иллюстрация. Значит, вот это Страстной монастырь. Это здесь кинотеатр Пушкинский, тебе это небезызвестный, да?
Я собирал полные залы, 2030 мест.
Значит, ну его снесли, это церковь Дмитрия Саловского, которую тоже снесли. Пушкин теперь стоит на этом месте.
Культуры вот тут.
А, ну вот да. Пушкин стоит теперь на этом месте, а раньше он стоял вот здесь. Вот. И у него, видите, у этого Страстного монастыря такая достаточно высокая колокольня.
Интересно, как.
Да. А вот тебе будет тоже интересно. Это Тверской бульвар, только с другой стороны, вот как он раньше выглядел. Вот Пушкин стоит. Ага. Его перенесли. Есть такая народная байка, почему его перенесли. Что ехал как бы Сталин, как бы и спросил, а почему Пушкин справа стоит? Ну, его перенесли слева. Ну, это, конечно, байка. Так вот, стихотворение «Страстному монастырю». «Досель бесцветен и безлик, среди святынь первопрестольной, ты разом вырос, стал велик, уперся в небо колокольней. Уверь, историк, мимо стен твоих пройдет не без почтения, и ряд восторженных письмен несет потомство удивления. Не за молитвы и посты он возгорит тебе почетом, за подвиг чудной красоты, за колокольню с пулеметом». Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что там, когда шло подавление восстания, соответственно, было поставлено 4 орудия, а на колокольне был вдружен пулемет, собственно, из которого, вот, как писал вот издание 1605 год в Москве, 1655 года издание, пьяные драгуны обстреляли толпу.
С разрешения попа, интересно, нет?
Я думаю, там никого не спрашивали уже.
Православные поставили в православную церковь пулемет и валили других православных.
Да. Вот. В это время как раз подходила из Иваново-Вознесенска боевая дружина под командованием Фрунзе. Дальше. Это, соответственно, дальше, например, газета такая «Гвоздь», еще названия такие были. Значит, тут надо дать одно пояснение, тут будет слово «гмина». Гмина – это некая административная единица Польши, которая тогда была частью Российской империи. «На бунтарей не жаль и мин, сказал вояка славный Мин. Была примерзостная мина, в то время, знаю я, у мина. Я угодить вам не примину, корнет Фролов ответил мину. Палаш мы здесь, он у камина, и он взглянул притом на мина. Раскрашу лица всех кармином». Ну, кармин, понятно, что это такое. «Адьё», и он простился с мином. «С тех пор и в волости, и в гмине всех знает о достойном мине». Это как раз после похождений Семёновского полка. Жупел – это культовый был журнал, потому что там работали, его оформляли не последние художники. Я распечатаю, принесу, покажу, как это выглядело. 1906 год, уже третий номер. «Шаг назад, шаг вперед, полоборот направо. Кто всех вольных перебьет, тому честь и слава». Это такая пародия на солдатскую песню. «Ура, ура, бей во славу русского двуглавого орла. Лев, право, раз, два, приготовь патроны. Будет помнить вся Москва красные погоны». Это вот как раз красные погоны семеновцев. «Ура, ура, бей во славу двуглавого русского орла. Рота, стой, рота, пли, спереди и с тыла. Мы заслужим ай-лю-ли по кусочку мыла. Женщин, старцев и детей настреляли кучу. То-то полк богатырей, то-то полк могучий». Дальше. «Пули» – такой журнал. Называется «Российские гордости» стихотворение. «Чу стихает шум житейский, робок месяц молодой, и наряд лишь полицейский ходит мерной чередой. Погруженный в созерцание дивной ночи, как в бреду, в час условленный на свидание улыбаясь я иду. Стой, кричит мне грозный кто-то, я от страха задрожал. Шмык было уж ворота, только дворник задержал. Обыскать! Я стал рабее, лоб мы взяли на прицел. Руки вверх! Как не обея, я в момент окаменел». Ну, не обея, это она окаменела, когда узнала о потере своих детей. «Струсил мерзко хуже бабы, как домой пришел, как лег. Все я сном бы счел, когда бы не пропавший кошелек». Ну и под занавес журнал «Штык». Значит, у них там, видите, «Гвоздь», «Штык», «Жупел». Значит, даже приписывают это Аркадию Аверченко, стихотворение. «Когда-то по градам и весям России, по всем закоулкам ее и углам, носился суровый казарменный окрок «Руки по швам». Ну вот времена наступили иные, девиз дисциплины как будто на смех. Теперь изменился, и слышим мы крики «Эй, руки вверх!» Вот такая обстановка была в Москве в декабре 1905 года. Конечно же, все эти данные, они расползлись по стране. Есть еще одна книга, я уж не стану к ней прибегать, мы о ней поговорим отдельно. Это Михаил Саргин, это сборник «Времена», но тут есть произведение, называется «Свидетель истории». Это про некую Калымову, на самом деле Климову в миру, тоже про одну из террористок. И здесь тоже есть на самом деле кое-что про это восстание. Этот свидетель истории, тут персонаж некий отец Яков, и он пишет, ну, это, конечно, словами Саргина, «Когда упомянутую молодежь выпустили, это как раз из училища Фидлера, на честное слово, если вы это без оружия, то окончилось для них избиением и многочисленными арестами, а некоторых зарубили на улицу. А вслед за сим было взорвано на воздух не вполне московское охранное отделение, что в Гнездовском переулке». Вот. И, ну и так далее. Слушайте, вот это у него про эту пушку-то, да, простите, попутал. Ага. Вот у него про пушку. Отбили у солдат пушку, а что делать с пушкой, не знали. Почему послали одного просмотреть в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона?
Википедию, да.
Как отвинчить замок, но ответа не дождавшись, да так и бросили, вовремя убежали. Эту пушку, вот. Дальше, вот тоже очень интересно. Слыхал также, что по снегу вдоль Тверского бульвара катились двое в простынях, пониже по снегу менее приметно, в намерении подкатиться этим способом к самому дому господина градоначальника и взорвать. Однако докатиться не удалось, ибо, начав с неудобного кольца, приходилось катиться вверх. А действительно, там Тверской спускается к Никитской, и они пытались вверх, судя по всему, катиться. Ну и, собственно, и так далее. Вот. Посему, естественно, после таких замечательных мероприятий в ряде среди определенного круга лиц возникло желание отомстить за содеянное. Вот, кстати, тот самый дом градоначальника, на его месте сейчас находится новое здание, МХАТа, такое коричневообразное, а раньше там был он. Там застрелили одного. Павла Павловича Шувалова, градоначальника, я отдельно об этом говорю. Вот. И родилась, соответственно, мысль отомстить Мину, отомстить Риману, у него был еще такой подручный Риман, и к этому стали готовиться. И если первой женщиной, казненной по политическому процессу, была Софья Львовна Перовская, то второй женщиной была Зинаида Коноплянникова, которая удачно осуществила свой теракт, застрелив этого самого Мина в Петергофе. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Но я думаю, что вы оценили вообще размах происходившего. Просто понимаете, опять-таки, когда вот ты ходишь по Москве, видишь эти таблички, или читаешь там даже советские какие-то вещи. Вот перед тобой это не встает вот в таком объеме, да, да, в конкретике. Все-таки важно посмотреть действительно на вещи с разными глазами. Семеновский полк, как вы, возможно, знаете, была проведена такая операция «Весна» уже после революции, когда было там расстреляно несколько бывших семеновцев. И считается, что как раз основная ненависть была за вот это участие в подавлении. Но семеновцы отличились еще потом. Они в 17-м году, они примкнули к революции и стали называться, им даже было дано название имени Урицкого. А потом, когда они оказались, не помню, как название села, через какое-то время, они переметнулись к белым, практически в полном составе. Ну, естественно, как бы после таких
заходов,
то есть, во-первых, раз подавление 1905 года, во-вторых, два, да, ну, логично предположить, что определенные, да, репрессии потом на...
Ну, поскольку там это, вот из того, что Клим Саныч рассказывал, ну, оно ж как, поставлена боевая задача поехать и усмирить. А то есть, если по уму, то это ж надо сразу наладить связь с местной полицией, которая укажет на этих, выдаст вот этих, конечно, и ходить там целенаправленно этим как-то заниматься. А если вы толпой пришли в дом к человеку и поставили его возле матери, прострелили ему башку, развернулись и ушли, Ну, трудно ждать, что к вам будут хорошо относиться. И, в общем-то, это опять-таки получается уголовно наказуемые деяния. Их там выщемили всех практически. Они трудились в советском
учреждении. Да, это должна военная комендатура, как бы.
Никто не прятался, да. Что характерно. Ну вот, да.
И так. Я хочу сказать, что ну, ты знаешь, что в Семеновский полк есть в нашей современной армии.
Конечно, да? Это славная страница его истории, да. По всей видимости. Да, в вот. Свете нынешнем мы же теперь большевиков ненавидим. Они же правильно все делали, я так понимаю. Они жертвы политических репрессий. Красные сволочи, их за добрые дела, расстрел большевиков покарали.
Не так давно одному из подразделений было присвоено вот как раз звание
Семеновцев. На месте наших граждан начинайте с нового листа, не стесняйтесь, и выпало. Были славные страницы, вот здесь закончились. А тут вы потом всю жизнь от этого дня не отмоетесь, и каждый будет носом тыкать в это. Мне кажется, что это неправильно. Страшно все это, Павел Юрьевич, как-то это, слушаешь, блин, туши, это что, куда бедному крестьянину-то бежать? Ладно, эти втроем пилили столб, три бабы-дуры, ну подошли бы, поджопников надавали. Нет, вместо этого убили троих.
Тут надо тоже понимать, что я же вот эти воспоминания читаю Комаровской, но увидели, да, что она там иногда слухи с реальностью смешивает, но… Чем они ценны лично для меня, то что это, ну, это просто записки рядового обывателя, вот, образованного, да, и у которого есть какое-то некое свое понятие. То есть это пример графини, которая совершенно она ненавидит Дубасова, ненавидит. Вот, она сочувствует восставшим. То есть, ну, что хотите после этого, друзья мои, как бы. Вот, поэтому так. Ну ладно. В общем, в конце хочу сказать, что. В моей деятельности скоро будет перерыв, по крайней мере, в Москве, да, я тут читаю еще остатки лекций, едем мы в Париж, уже набрал группу в январе, там есть еще, по-моему, одно место, и с 25 марта последняя группа перед сезоном, и у нас, конечно, большие планы на будущий год с небезызвестным Егором Яковлевым, там уже делаем фестиваль в марте, фестиваль летом большой делаем, open-air исторический, и сейчас ведем переговоры с регионами, скорее всего, мы будем это все дело масштабировать на разные города и веси. Поэтому, друзья мои, если у вас есть какие-то в больших городах, типа там Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, вот такого плана города, если у вас есть конкретные предложения, не просто так, знаете, а вот конкретные предложения, там, вы имеете выход на хорошую площадку, вы имеете выход на какую-то там организацию, которая, причем это не за спасибо, мы готовы, так сказать, кооперироваться, да, просто мы люди не местные, обращайтесь ко мне или к Егору, мы с удовольствием рассмотрим все предложения, но, еще раз хочу сказать, это должен быть конкретный разговор, не просто типа… Могу что-нибудь помочь, могу пофотографировать. Там, ну, это тоже ценно, но хотелось бы все-таки вот. Да, пишите, меня найти легко, Павел Перес, в любом поисковике, тем более ссылки там,
под роликом.
Под
да.
роликом вот. Поэтому, ну, судя по грядущим новогодним праздникам, не знаю, когда будет следующая запись, но да. Вот в следующий раз поговорим уже про вот этот вот теракт Зинаиды Коноплянниковой, и дальше начнем про
максималистов. До Нового года уже ничего не успеем, да. Там сплошная коммерция, извините, угу. Надо иногда деньги зарабатывать. Да, но, надо, тем не менее, всех с наступающим Новым годом, спасибо, да. Павел Юрьевич,
да,
успехов
давай.
Тебе.
Да, в следующем году продолжим.
В обязательном порядке, да. Да. Такое еще недорассказано. Да. Караул вообще. Я это, как ты понимаешь, выращенный при советской власти, я главные, это так сказать, эти точки помнишь? Mm-hmm. Подробностей не знаешь. А
да, да. Так, как говорил мой любимый архитектор мисс Ван дер Роо, Бог в деталях. И
дьявол в мелочах.
Да, через детали это все и познается, вот через эти все мелочи, потому что они наиболее убийственные. Вот они наиболее убийственные, они как раз раскрывают для вас вот суть происходившего в то время. И реально начинаешь понимать, ну, то есть вообще начинаешь другими глазами смотреть. И мне нравится, скажу честно, уже заключение, да, это годы уходящего. Да. Мне очень нравится, что огромное количество комментариев в сообщении мне, что люди мне пишут, что благодаря вашим лекциям я начал вообще по-другому смотреть на вот, вот, ну, по крайней мере, вот на эту тему, да, традиционное прошлое и так далее. Я еще раз хочу сказать, что революция 17-го года – это не какая-то клятая кучка жидомасонов и так далее и тому подобное. Да. Это внутренние процессы, которые копились годами, и вот, к сожалению, любые представители власти, которые пытались что-то делать, они тоже были не идеальны. У них тоже были свои задвиги, там, Витт, Столыпин, там, разные к ним отношения. Но они хоть что-то пытались сделать, но они не находили отклика нигде. Ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу. Вот как будто в вакууме они пребывали. А вокруг вот творилась какая-то просто вакханалия. Сверху сидит персонаж, который вообще, извините за это слово, не вдупляет вообще, просто тупо не вдупляет, да. Внизу люди, которые, в принципе, ну, готовы что-то делать, но у них, извините, мушкеты времен Екатерины II, да, и вот еще огромное вот это поле там от прогрессивной интеллигенции, которая там одной рукой говорит, а, мы за революцию, а когда революция приходит к ним в дом и выясняется, что жрать там не купить в магазине, что-то начинает черепа чесать, а может, все-таки как бы…
Пропал Калабуховский дом.
Да-да, как-то да. То есть вот оно еще в 1905 году уже было все понятно, да?
Для тупых конкретизируем, что революции совершают не большевики, хотя они принимают в этом непосредственнейшее участие, а ситуация складывается так, что неразрешимые противоречия никаким другим способом разрешить нельзя, кроме как кровопусканием. Да. Расстрелом царских семей, расстрелом демонстраций, массовыми убийствами, потом гражданской войной, и только после этого наступает успокоение, когда победившая сторона перебьет, пересажает, перестреляет и перевешивает тех, кто недоволен, для того, чтобы начать мирное строительство. Ну а кто в этом виноват, кто мог и не сделал то, что надо было сделать? Ну, возможно,
Обама.
Многие догадаются.
Явно Обама виноват. Да. Никогда русский человек не жил так плохо, как при Обаме.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.